Имя Отца и Сына и Святого Духа. Предваряя сегодняшним богослужением воскресный день, уже за 8 дней до наступления Великого Поста, день, который называется «Неделя о страшном суде», мы с вами вспоминаем именно в день воскресный притчу Господа о суде, о том, как Христос уподобляет суд Бога над людьми, тому, как пастырь, собрав, возвращаясь с пастбища в дом свой, собирает овец и козлищ и разделяет их, каждый назначая свое место отдельно, и, скажем так, разлучит одних от других. Так подобно этому говорит Господь, и различит и разделит праведных от грешных. И это событие будущее в то же время уже, как бы сказать, предваряется евангельским самим явлением, пришествием мир Спасителя нашего. Потому что, когда говорится о суде, то в Евангелии есть слово не только о том, что это суд грядущий, суд последнего дня, как сказать, мира нашего земного, но иногда Господь говорит о том, что и само Его пришествие в мир является тоже судом, как еще не, как сказать, не подавляющим людей, еще не несущим в себе наказание, но само откровение Бога о себе, пришествие в мир света для людей становится таким действительно уже действием, уже началом выбора, вот, того, что душа несет ли в себе желание откликнуться к Богу, искать Его, или наоборот, когда вот облеченные этим светом душа, любящая зло, ищет наоборот тьмы, ищет с какого-то, так сказать, закрытого состояния и сеет, так сказать, подбирает себе и подобное также. У пророка Исаии, презревшего воплощение в мир Спасителя, помазанника Божьего, Рождество от Девы Его, также презревшего и страдания Христова, есть слова, в которых он говорит о Спасителе, что суд Его совершился в смирении Его, что самое главное свойство, наверное, все-таки суда Божьего, именно суда, как он в Евангелии нам представляется, это Божие смирение, то, что Господь является самим делом, что Он никого не хочет и никогда не хочет человека подтолкнуть к какому-то злу, к унижению, не отлучить от себя свое чадо, но наоборот, совсем со смирением Господь приходит даже среди грешных, среди совсем падших людей и черствых, и, как сказать, и те, кто глумятся над Ним, сказано, Господь не отворачивал свое лицо от заплеваний и от побоев. Вот этот суд Христов, он фактически ведь не в будущем, а он нам уже явлен, он уже в мире совершился в событиях, которые мы вспоминаем. Говоря так, что каждый воскресный день посвящен церковной жизни, нашей с вами жизни, посвящен празднованию воскресения Христова, которое как великое таинство. Таинство Победы Божией было явлено через страдание Господа. И этот суд для нас является тем, что уже происходит, тем, что уже действует в нашей жизни. И является и вызовом для каждого из нас, потому что вот Господь явил Себя. И это тот суд, который действительно, по слову Исаии пророка совершается в смирении Христовом, потому что Господь себя дает ради нашей жизни и являет нам, каков Бог. И человек каждый может для себя выбрать и решить, хочет ли он Бога такого принять, хочет ли он войти в жизнь Божию и жить этим законом любви, отдающей себя на крест. Или наоборот, человек хочет утверждаться в какой-то внешней силе, и не нужен ему такой Господь, ни такая истина его не привлекает. Это осуждение действительно является именно содержательным вот, признанием самой души, чего она ищет и чего она достойна. И мы с вами слышим на каждом всеночном бдении воскресном Евангелие, повествующее о восстании Господа из гроба, о победе Христовой над смертью. И в то же время это Евангелие, каждый отрывок по-своему повествует о тех людях, которые окружали Господа, и в силу тех обстоятельств жестоких и неотвратимых, люди эти, ученики Христовы, также и жены, следовавшие за Ним, служившие Ему, были, отодвинуты от Христа этим судом неправедным и этим. С одной стороны, мы знаем, что апостолы, когда Господь был схвачен, кто-то из них пытался заступиться за Христа, и когда уже их начали тоже связывать, то Господь сказал именно со властью. Удивительно, что он, который предается на суд неправедный, которого уже вот несколько часов и лишат всякого, достоинства, всякого права возвысить свой голос, неправедно, но тем не менее это лишение права на жизнь Господа, оно происходит в этом осуждении. А Господь говорит с силой, на учеников своих показывая, этим стражникам и рабам первосвященническим, говорит так, что оставьте и не трогайте их, с тем, чтобы самому только принять все страдания, и никто бы за него другой не пострадал. И благодаря этому слову, действительно, так вроде бы мало уместному в этих тестах, но в то же время имевшему власть, апостолы и другие, кто были со Христом, никто не оказался схвачен, вот, не предан унижением, не истязанием. Мы знаем, что только от одного страха больше Петр бежал, когда он все-таки хотел видеть суд во дворе первосвященническом. И сказано, что вот в день, когда засветло еще пошли вначале жены, носящие мира и уготованные ароматы на гроб Христов, то, не увидев Господа там, где было положено его тело, Мария Магдалина скорее бежит к Петру именно и говорит ему, и затем другому ученику, которого любил Господь, говорит так, что взяли Господа от гроба, не зная, где положили его. И ее именно человеческое желание какой-то защиты искать, у кого ее искать? У мужей, у тех, кто все-таки наделены самой природой своей и силами, решимостью. Вот, хотя, конечно, это по-человечески и какие-то свои пределы имеет. Все равно она самим своим вот этим зовом сердечным их подвигает, требует от них, чтобы они скорее встали и шли на это место. И вот говорится так, что действительно бегом они отправились вдвоем именно. Вдвоем, чтобы, правда, ожидая или какое-то, неожиданные обстоятельства здесь, или какое-то сопротивление, или унижение еще, чтобы не оказаться им поодиночке. Вот. Но чем ближе они подходят, вот, они видят, наоборот, место тихое, которое не вот кто-то здесь хотел бы глумиться или хотел что-то еще сделать худшее над тем, что уже совершено было над Господом их. Совсем наоборот. И в этой тишине, достигая гроба Христова, говорится так, что апостолы пришли, но Петр не решился войти сразу, а вошел вначале Иоанн и увидел, что во гробе действительно нет тела Господа, положенного там прежде, но только пелены, которым был он обернут, лежат, и отдельно от них платок, которым было накрыто лицо Христа, когда он еще был снят с креста по страданиям своих. И затем и Петр входит, и вот оба они стали свидетелями, еще не лицезрев вот так вот Господа или ангелов, мы знаем, что некоторые из мироносцев, те, кто остались дольше у гроба, увидели и ангелов Божьих. Вот, нет, только видя это место вроде бы пустое. Евангелие говорит, что тогда ученики Христовы уверовали, что они еще не знали Писания, но само сердце их, оно эту веру приняло. Вот правда, для нас с вами вот это слово само, мне хотелось сказать, что о суде, и вот здесь об этом откровении, как сказать, свидетельство это о воскресении Христовом, в чем оно произошло? Еще именно какой-то победы и силы не видели апостолы Христовы. Они, наоборот, видели только, как сказать, отваленный камень, пустой гроб, а одежды там, но одежды, аккуратно сказано, были сложены. И плат, которым лицо Христа было накрыто, был тоже аккуратно свернут. Вот, и само это какое-то присутствие даже здесь, какой-то порядок, какой-то смысл. Им показалось, что нет, здесь не был тот, кто хотел бы, может, поиздеваться, надмехнуться, вот, и унизить даже и здесь Господа, вот, который был смертью несправедливый казнен и унизительнейший. Нет, но здесь уже увидели они действие совсем другое. Что им для этого было нужно? Не какое-то ошеломляющее внешнее впечатление, а само сердце их было открыто ко Христу, оно его ждало, оно жило верою действительно. И тогда для них даже это молчание стало свидетельством воскресения Христова, которое уже как и воочию они увидели, когда вечером того дня Господь пришел к ним, уже собранным вместе, когда 11 учеников Христовых были собраны, то Господь пристал им, потому что из них многие все-таки не веровали этим словам. Вот, а интересно, как говорится, что слышали остальные собранные только слова именно жен. То есть, может быть, даже и Петр, и Иоанн не решались говорить, как-то вот доказывать одно или другое перед другими апостолами, а вот где-то в своем сердце, как таинство, это положили. То, что коснулось их души, но чему еще нельзя было представить такого доказательства, как сказать, вот такого объективного, как мы скажем, да? А все-таки вот сама евангельская жизнь и свидетельство показывает, что объективность есть одно дело вот материальное, а другое дело объективность духовная, которая для мира материального бывает действительно как бы безумием, потому что слово Христа, которое было обращено к иудеям, слово о любви к врагам, о прощении ненавидящих, как оно может быть объективно для тех, кто живут только плотским, только земным, да как? За этим же смерть стоит, за этим унижение, порабощение стоит. А Господь говорит, нет, о том, что такая любовь способна побеждать зло, способна царствовать, а не быть униженной, чего боялись иудеи, как сказать, и чего любое сердце плотяное, земное боится. Вот, и слово это всегда для нас будет вызовом. И правда, мы с вами, говоря о суде, должны бы своим сердцем вот, в себе носить это свидетельство, что вот те души, которые все-таки ко Христу были открыты, которые действительно, видя свое несовершенство, из этого выносили не отчуждение от Господа, что Он слишком высок, и если Он непонятен, это ведь все-таки свойство гораздо чаще нашего земного разума. Если что-то нам непонятно, то мы говорим, значит, это что-то неправильное. Это не то. Вместо отношений глубокого и честного, когда мы можем в жизни о многом сказать, мне непонятно, но это есть. Но это действие, мне непонятно даже, как сердце мое бьется. А оно уже вложено в меня, а оно, так сказать, движется законом, который не я ему дал, а совсем наоборот. Я только могу где-то подчиниться, сказать, Господи, как ты удивительно создал. Вот ты дал мне этот дар, который во мне действует, и где мы должны Бога благодарить. Вот, нам Господь дает свободу. Мы можем, как сказать, взять, присвоить, сказать, это мое, я буду распоряжаться, или все-таки мы будем иметь действительно разум сердечный и сказать, Господи, Твоя жизнь совершается посреди нас. И хотя мы действительно, может, не каждый воочию это видим вот так, но мы не должны какие-то внешние только требовать доказательств, но Ты нам дай разум и дай нам эту, так сказать, чистоту, вот это око наше духовное, чтобы оно было зрящее, чтобы оно способно было различить Тебя, близкого к нам, чтобы мы не были рабами этого ослепления, которое действительно делает нас вот подверженными этому осуждению, когда не кто-то нас судит извне, но само сердце, когда выбирает земной, когда выбирает вот это, как сказать, отчуждение, то тогда оказывается, что правда, закон в нем властвует другой совсем, о котором мы услышим в Евангелии завтрашнего дня, когда говорится, что неправедных Господь как назовет обратиться к ним, что вы, был я голоден, не дали мне есть, скитался я, вы не приютили меня, был я наг и беспомощен, вы меня не одели, не послужили мне. И когда скажут ему, как, Господи, мы Тебя видели, или где-то в больнице, или в тюрьме, или наголо, чтобы Тебя одеть и послужить Тебе, то Господь говорит, скажу я им тогда, что вы малым сим не сделали, значит, мне этого не сделали. Вот все-таки это есть свойство души, которое, если правда, Бога знает, знает, что он в унижении, а не других, как сказать, предпочитал наказать и подавить, за свои страдания нет, но понести на себе даже то зло, которое совершенно незаслуженно на его плечи было возложено, зная, что он дает жизнь и даже до конца отдает ее с тем, чтобы она была принята другими. И в этом и есть вот этот выбор, который душа наша вот должна совершать, и само это ожидание нас самих, когда мы хотим от Бога лучшего, должно побуждать нас к тому, чтобы мы от своего сердца требовали милости. Как от Бога мы ждем милости к себе, так мы от себя должны требовать милости к нашему ближнему, к тому, кто действительно нуждается в этом отношении, в этом действии с нашей стороны. Не просто тот, кто только верующий, тот, кто только, как сказать, заслуживает некими своими поступками внимания к себе. Вот. Но когда душа наша спросит себя, а сам я хочу ли что-то уделить? Поэтому удивительно слово древнего еще святого Иоанна Златоуста, который говорит так вот, что Бог попустил действительно и болезни, и несчастья людские, не с тем, чтобы унизить других и как-то людей противопоставить бедного богатому или больного здоровому, чтобы вот кто-то мог бы гордиться и благоденствовать, а другой бы в несчастье в свои дни проводил. Нет, но Господь этим дал возможность, чтобы тот, кто преизобильно живет и наделен силами и необходимым, мог бы поделиться с другим, мог послужить тому, кому тяжело, кто изнеможден, кто унижен в этом мире, потому что тогда проявленная любовь, она силу приобретает, и она тогда заслуживает и похвалы, и венца от Бога. А если любовь наша только на словах бывает неявленная, неисполненная, несовершенная, тогда чего она заслуживает? Тогда это, как сказать, мы иначе как пустым местом не назовем. Поэтому апостол Павел говорит о любви, что как бы я и веру не превозносил свою, и мог бы даже чудеса совершать, а не имея любви, я был тогда медью звенящей и, как сказать, вот этим одним звуком пустым. Вот к какому труду Господь призывает нас, показывает так, что в милосердии уже есть победа, уже есть свидетельство о том, что правда, даже мир наш, который пока еще может быть уподоблен этому месту, где совершилось нечто, но еще объективно, как бы вот, да, математически или биологически, или еще вот, не доказано, не показал Бог себя во всей силе. Но когда Он покажет это, тогда окажется, что фактически-то суд уже совершился. Потому что та жизнь, которая нам дана сейчас, она вся имеет смысл. Не только тогда, когда кажется порой сердцу черствому, вот откроет себя Бог, тогда я скажу, да, ты есть. Нет, а Бог-то себя уже открыл. И уже нам нужно себя спросить, а чего я ищу? Хочу ли я его увидеть, то тогда вот мне дано это явлено. А если я черт, если я не хочу, то тогда буду я с покаянием ко Христу приступать, прося, чтобы Он эти зеницы, как сказать, мои вот очи сердечные просветил, уврачевал, отнял от меня это ослепление, вот, с тем, чтобы мне видеть Его живого, потому что Он победил смерть воскресением Своим. Аминь.